Радиостанции «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена Победы».
Добрый вечер. В эфире программа «Цена Победы» и я ее ведущий Дмитрий Захаров. Виталия Дымарского сегодня с нами не будет, а у меня в гостях специалист по танкам Михаил Борятинский. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Итак, тема нашего сегодняшнего разговора – это судьба машины, судьба человека. Речь у нас сегодня пойдет о прославленной 34-ке, коллективе авторов-создателей, и насколько хорош этот танк был, и какие у него были достоинства и недостатки. Равно как и что, как сложилась судьба людей, которые его создавали. Ну, наверное, надо начать не с самой 34-ки, а с того, что предшествовало зарождению этого танка.
Ну, если забираться далеко, то, в общем-то, можно считать, что генеалогическое дерево, которое привело в итоге к танку Т-34 и в дальнейшем продлилось практически вплоть до танка Т-62 с некоторыми оговорками и Т-72 и вплоть до сегодняшних наших Т-90, можно считать колесно-гусеничный танк Уолтера Кристи, который был приобретен на рубеже 20-30-х годов в Соединенных Штатах с технической документацией, значит, совсем как бы технологической, конструкторской. Вот, и был запущен в серийное производство на Харьковском паровозостроительном заводе.
Под названием?
Под названием БТ-2. Первая его была модель. Последовательно модернизировался БТ-5, БТ-7.
БТ – это быстроходный?
Быстроходный танк, да. Ну, колесно-гусеничный. То есть он мог как на гусеницах перемещаться, так и на колесах. Гусеницы снимались, и машина могла двигаться на колесах по дорогам с твердым покрытием, просто по твердому какому-то грунту.
Что давало дополнительные преимущества в скорости перемещения?
Конечно, да. То есть, ну, во-первых, расход топлива уменьшался при движении на колесах. Запас хода был несколько больше, что было, в общем, тоже существенно. Поскольку стояли авиационные моторы, в основном отлетавшие уже свой летный ресурс, но еще не отработавшие свой моторный, скажем, моторесурс, они, в общем-то, достаточно прожорливые были. Моторы бензиновые. В своей последней версии БТ-7, которая производилась практически вплоть до начала, ну, не совсем до начала, до 40-го года, не до начала Великой Отечественной войны. Ну, в общем-то, машина была, достигла определенного уровня совершенства уже, то есть как бы сложился окончательно ее облик, такой
классический.
Классический, да. То есть уже такая коническая башня, значит, такой уже отработанный, красивый корпус. Машина вообще-то красивая очень.
Да, элементы наклонной брони.
Да, уже были части. Лобовой части наклонная немножко такая броня. Вот. Но как бы перспективы, видимо, военное руководство, значит, руководство Красной Армии, на перспективу машину эту не видела уже, так сказать, ее дальнейшее. Но, в принципе, было справедливо. Все-таки концептуально в нем лежала конструкция конца 20-х годов.
Ну, тут надо сделать еще одну оговорку. Испанская война внесла свои коррективы.
Да, конечно.
Потому что танки с тонкой броней оказались нежизнеспособны при взаимодействии даже с 37-миллиметровыми орудиями. Соответственно, нужна была машина, которая могла принять достойные удары 37, 45 и даже 50.
Конечно.
Ну, вот тут, наверное, и начинается эта история.
В общем-то, да. Хотя, надо сказать, что работы по танкам, так называемым танкам противоснарядного бронирования, они в Советском Союзе велись где-то с середины 30-х годов, ну, с переменным успехом, но несколько конструкций было создано. Но в этих работах, собственно, Харьковский завод, в общем-то, участия не принимал, поскольку они получили заказ на развитие концепции колесно-гусеничного танка. Машина была, получила условное наименование БТ-9, должна была как бы развивать дальше. То есть там броня была посильнее, конечно, чем у «семерки», но сказать, что машина была противоснарядная, совместить колесно-гусеничный движитель с мощным бронированием было сложно. Вот. Ну, собственно говоря, вот с этого момента можно считать, как бы процесс пошел. Ну, БТ-9 проект благополучно завалили.
Кошкинский.
Ну, он...
Ну, формально.
Завод-то
считается.
Получил его еще до Кошкина.
Ну,
вот.
Надо
делал
сказать,
его уже Кошкин, да.
Да. Лирическое отступление про Кошкина. До того, как он попал на завод, если мне не изменяет память, он занимался партработой.
Значит, Кошкин работал в Вятке, ну, ныне Киров, на партийно-хозяйственной работе. Практически весь период 20-х годов после гражданской войны он закончил университет имени Свердлова, коммунистический университет, ну, который готовил фактически партхозактив. И в Вятке он был директором карамельной фабрики, то есть потом был на партийной работе. Сейчас уже не вспомню должность, к сожалению, но это не имеет значения.
И потом стал генеральным конструктором.
Нет, не все сразу. Почему? Он получил все-таки диплом инженера, потому что, по-моему, в 29-м или в 30-м году по партнабору, то есть была такие тоже, ну как были тысячники там вот ехали колхозы подымать, так и здесь, значит, для того, чтобы усилить партийную прослойку в среде технической интеллигенции, вот был такой партнабор получать высшее образование. И он поехал в Ленинград, поступил в...
Куда?
Да, вот не помню.
Ну, в какое-то
техническое учебное заведение, скажем так, технологический институт, по-моему. 4 года он отучился, он его закончил, и после этого был распределен в опытно-конструкторский механический отдел при заводе «Большевик». На тот момент этот завод уже был номер 185. Вот. А этот отдел, в общем, был одной из ведущих организаций по проектированию бронетанковой техники. Вот. Ну, там дальше есть несколько. Можно придерживаться нескольких версий. С одной стороны, ну, в общем-то, Кошкин был энергичным человеком. И, в общем, вполне мог... хорошо, так сказать, ну, действительно целеустремленно учиться.
Ну, да, хозяйственник, опять же, закаленный.
Да. Вот. И каких-то мог добиться успехов и в инженерной деятельности. Вот.
Однако на его долю выпал проект БТ-9, начатый не им.
Здесь я вот хотел бы закончить все-таки вот по поводу нескольких версий. То есть как бы официальная версия, что вот он... как бы вот проявил себя, был награжден орденом Красной Звезды за проектирование танка Т-29 там в Ленинграде и был назначен вот начальником КБ, ну, тогда должность называлась начальник КБ,
ну понятно.
Да, там генеральный конструктор, да, начальник КБ, там нюансы. На Харьковский вот, паровозостроительный завод имени Коминтерна, завод номер 183, он уже к тому времени получил номер. Но только здесь сразу возникает вопрос. У него к моменту назначения вот, главным конструктором в Харьков стаж инженерной работы составлял 2,5 года.
Да. Но это напоминает историю с Микояном.
Совершенно однозначно, что те люди, которые принимали решение о назначении его на эту должность, в первую очередь учитывали его предыдущую работу
как, по партийной линии.
Руководителя производства, руководителя партийного, ну, партхозработника, то есть именно организаторские способности.
Ну, тут надо вспомнить человека, которого вообще практически никогда не вспоминают, говоря о Т-34, это Адольф Дик. Ну, не отец-создатель, но, наверное, человек, который сыграл огромную роль в том облике, в том имидже этого танка, каким мы его знаем сегодня.
Безусловно.
И как сложилась судьба этого человека?
Прибытие Кошкина на завод совпало с получением завода заказа техзадания на проектирование танка БТ-20, который получил заводской индекс А-20. В Харькове внутренний заводской индекс был А, тогда еще не было изделий. Там, ну, на некоторых заводах были, но единой системы не было. Но с КБ под руководством Кошкина с этой работой не справилась, в принципе. Что, в общем-то, было не мудрено, потому что КБ было, в общем-то, не очень сильное. КБ в Харькове, оно в основном в течение всех 30-всего периода 30-х годов в основном занималось обеспечением серийного производства танков БТ и их относительной модернизацией вот в процессе...
В рамках дозволенного.
Да, в рамках дозволенного. Вот. Поэтому возникли проблемы. Были допущены грубые ошибки, что было отмечено и военной приемкой, и значит, соответствующими контролирующими органами. И тогда было принято решение для усиления, для, вернее, концентрации усилий вот именно по разработке вот этого, значит, танка БТ-20А-20, создать параллельное КБ на заводе, которое возглавил военинженер третьего ранга, адъюнкт Военной академии механизации и моторизации имени Сталина, впоследствии бронетанковой академии имени Малиновского, Адольф Яковлевич Дик. Туда было направлено 40
инженеров,
дипломников академии слушателей. Туда были направлены дополнительные инженерные кадры. И они начали, и в их распоряжение была передана часть работников КБ основного вот, отдела 520, это, значит, так назывался конструкторское бюро в Харькове. Вот. И проектированием вот, танка БТ-20 это КБ занималось с октября практически 37-го по весну, зиму, конец зимы, наверное, начало весны 38-го года. Ну, в общем, закончилось... Судя по всему, проект они сделали. Дик его оформил как свою диссертацию, поскольку он был адъюнкт. Это, значит, это в военных учебных заведениях высших, это как аспирант в гражданских. Вот. На следующий день после того, как он его сдал, свою диссертацию, там, соответствующий отдел в академии, он был арестован.
За что?
Ну, вот мне тут сказать сложно, за что он был арестован.
Враг народа?
Ну, да, отсидел он 10 лет, во всяком случае его не расстреляли, он отсидел 10 лет, и с 48-го года он работал в Бийске, на, по-моему, машиностроительный завод в Бийске, но уже, конечно, никакой военной техникой он не занимался.
Да, печально сложилась судьба человека, но та геометрия, которую Т-34 в дальнейшем приобрел, была создана именно Диком. Я имею в виду геометрия корпуса, геометрия исходного варианта башни. То есть, как бы, Кошкин получил в руки, ну, если не готовый продукт, то...
Ну, некую основу.
Полуфабрикат.
Полуфабрикат, да. Но дальше, конечно, произошло то, что произошло, к сожалению, в общем-то, потому что... легкий, в общем-то, танк, который был... совершенно конкретных габаритов, конкретной массы, одели толстой броней, не изменив его габаритов. То есть внешне танк А-34, даже, вернее, точнее, был еще сначала А-32,
да.
Гусеничный вариант. Кстати, существует версия такая, расхожая достаточно, что военные стояли за колесно-гусеничный вариант, а заводчане доказали военным, что надо гусеничный делать. Причем все это проходило в Кремле в присутствии Сталина. И Сталин сказал, пусть они сделают и тот, и другой. В общем, это все не соответствует действительности на самом деле. Потому что еще задолго до этого совещания в Кремле, где обсуждались эти два проекта, заводу был выдан официальный заказ главного бронетанкового управления Красной Армии, в том числе и на гусеничный вариант, чисто гусеничный, но где как... были оговорены его параметры.
Да, но как вы уже отметили, сделать колесно-гусеничный вариант с достаточно мощным бронированием – вещь нереальная.
Нереальная,
абсолютно. Конечно. Я на секунду прерву наш разговор, напомню номер наших смс-ок – это 7-985-970-45-45. Некоторые вопросы уже поступают. По СМС мы ответим на них несколько позже. Вернемся к людям, которые трудились над ним. О Кошкине и Дике мы сказали. Роль Кошкина, по сути, ведь свелась к тому же, как роль Ильюшина применительно к созданию Ил-2. То есть человек выполнял хозяйственно-организаторские функции и роль таранного бревна при пробивании машины в серийное производство.
Кошкина, в принципе, получилось то же самое, в общем-то.
Да, и... по сути, ну, как бы, не столько инженер, сколько хозяйственник, и в том, и в другом случае. И хозяйственник и организатор.
Да.
Вот. Ну, что касается других людей, которые имели отношение к созданию данной машины. И после того, как Кошкин умер довольно рано.
Да, летом 40-го, в сентябре, по-моему, 40-го.
Осенью 40-го, да, тяжело заболел от воспаления легких, по-моему.
Да, он получил воспаление легких во время пробега двух танков А-34 еще. Они еще не были приняты на вооружение, поэтому индекс-Т они еще не получили. Из Харькова в Москву. Он простудился очень серьезно, ну и надо было лечиться, а машины гнали, машины, естественно, не отапливались, отапливалось только кузов у тягача «Ворошиловец», который шел следом, значит, он с теплым кузовом, где размещались механики, там, техники, там, вот, он уже в Кремле во время показа Сталина, он кашлял довольно здорово.
Тут надо сказать несколько слов о показе в Кремле. Дело в том, что так как были изготовлены вот эти два А-34, ни одна последующая серийная машина не готовилась. Броня была отшлифована буквально до зеркального блеска. Сварные швы были безупречные. Это уже во время войны сварной шов в половину толщины руки был нормой вещей. Башня тоже была отполирована. То есть, ну, в общем, я даже не знаю, как это назвать, но такой паркетный экземпляр.
Товар-то надо было показать лицом.
Ну да.
Но надо сказать, что серийные машины Т-34 уже довоенного выпуска, они тоже отличались хорошим качеством отделки, в том числе их не полировали, конечно, но их шлифовали, так сказать, убирая какие-то неровности.
Огрешности.
Есть, да, огрешности. Во время войны, конечно, этим уже, естественно, никто не занимался.
Ну, не до того было, естественно. То есть машины, да, как я читал, когда их только отполировали, и они были еще не окрашены, они блестели как зеркала.
Блестели как зеркала, да.
Да, вот эти два танка пригнали...
Один.
На Красной площади.
У одного сожгли главный фрикцион во время движения, и он остался на 37-м заводе в Черкизове.
Не доехал.
Да, это там, где сейчас Преображенская площадь, метро. Вот там вот был 37-й завод, потом какой-то ящик ракетный, по-моему, после войны. Вот.
Короче говоря, один из этих двух танков попал на Красную площадь. Причем, что интересно, когда Кошкин сотоварищи направлялись в Кремль, им сначала в НКВД выдали одежду.
Да, им выдали комбинезоны.
Вот. Да. А заодно таким образом осуществили неформальный досмотр.
Конечно.
Вот. Один раз обыскали перед входом в Кремль, и перед тем, как пришел Иосиф Виссарионович, деликатно попросили вывернуть карманы. Вот. То есть,
что же делать?
Как бы суровая правда жизни, или, если угодно, порядки того времени. Короче говоря, после жесточайшего контроля они предстали пред светлые очи, и, насколько я знаю, Сталину машина понравилась.
Да.
Еще надо, наверное, упомянуть генерала Павлова, которого Сталин в дальнейшем расстрелял, и роль Павлова в судьбе.
Ну, по другому поводу.
Да.
Он его расстрелял. Павлов, в общем-то, занимал достаточно трезвую позицию, потому что результаты испытаний опытных образцов, в том числе и А-32, и уже А-34, они, в общем, были не очень впечатляющие. И Павлов требовал устранить недостатки. И на этом показе он буквально заявил в глаза Сталину следующие слова, что мы дорого заплатим за выпуск недостаточно надежных машин.
Ну, там порядка 60 недостатков насчитали на тот момент, если не больше.
Ну, в общем, уже в 40-м году, ну, это, в принципе, тоже был 40-й год, март 40-го, а вот осенью 40-го, когда в Кубинке испытывали первые два, по-моему, или три серийных танка Т-34, перечень недостатков был такой, что, если его прочитать, то, в общем...
Без слез не взглянешь.
Да, становится... Сразу можно задать вопрос, как же его приняли-то на вооружение. Но самое-то интересное, что Т-34 приняли на вооружение, когда в металле еще ни одного танка не было. То есть приняли на вооружение фактически танк А-32, догруженный до массы 24 тонны, по-моему.
24 тонны.
Чугунными чушками.
То есть
да. Чугунные такие блоки были, потому что А-32 он был легче, он весил 19 тонн.
Как Т-4.
Да. Первый. Ранний, да. Uh-huh. Он весил 19 тонн, то есть у него была броня несколько более тонкая, чем у 34-ки в последующем. И когда его испытали, то возникло предложение, было видно, что, в общем-то, есть определенный запас у машины, и ходовая может выдержать, и удельная мощность достаточная, в общем-то, можно еще нарастить броню.
И что и было,
что и было сделано, но надо было испытать, и как поведет себя двигатель, как будет вести себя ходовая часть, поэтому просто на танке закрепили вот эти вот 5 тонн дополнительного балласта, что называется, и машины, и вот, вот этот вот догруженный танк и приняли на вооружение.
Ну, вернемся к людям все-таки. После смерти Кошкина генеральным конструктором стал его заместитель Морозов, да, который не имел высшего образования вообще. Насколько я знаю, это произошло чуть ли не по личному распоряжению Сталина. Почему его выбор остановился на Морозове?
Я думаю, что он остановился на Морозове, потому что, в общем-то, вряд ли Сталин из Харьковского КБ, если выбирать следующего главного из коллектива КБ, знал, кроме Морозова и Кошкина, кого-то еще.
Кого бы то ни было еще.
Потому что на совещаниях в Кремле, когда, значит, было несколько таких совещаний, туда приезжали Кошкин и Морозов. То есть Морозов был заместителем Кошкина, в принципе, по должности. Он действительно не имел высшего образования, он был техник. Вот, хотя имел, в общем-то, приличный стаж работы в танкостроении, потому что, если так сказать, там по-разному оно называлось в разные годы, но в танковом КБ Харьковского завода он работал с конца 20-х годов, еще принимая участие в создании среднего танка Т-24.
Ну, то есть можно сказать, что он очень хорошо владел технологической цепочкой и представлял себе все нюансы производства танков.
Ну, у него был опыт, безусловно. Хотя, в общем-то, конечно, отсутствие высшего образования, оно...
Ну, да.
На мой взгляд, оно и в дальнейшем сказывалось, в общем-то.
На качестве машины.
Да на многом, в принципе. В общем-то, на всей деятельности Александра Александровича Морозова вплоть до танка Т-64.
Мы прервемся на выпуск новостей и продолжим после него.
Программа «Цена победы».